Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Министерство обороны Украины признало замедление наступления украинских войск. Владимир Зеленский назвал пустой риторикой переданный ему президентом Гвинеи-Бисау сигнал о желании Владимира Путина вести переговоры с Украиной. Власти Литвы подтвердили, что Ксения Собчак въехала в страну через белорусскую границу по израильскому паспорту. Также сегодня.
Вы в реальности столкнетесь с невиданной темной силой. Вы есть сыны света. Понимаете, с кем вам придется схлестнуться.
Одной из главных целей так называемой военной спецоперации России против Украины стала борьба с сатанизмом. Министерство обороны Украины признало, что в последние дни наступление украинских войск несколько замедлилось, в первую очередь из-за погодных условий, однако украинские военные продолжают шаг за шагом освобождать оккупированные территории. Многие военные эксперты подтверждают, что в осенний период, в период похолодания и частых дождей, наступательные действия затруднены. На фронтах в Украине продолжается так называемая война дронов, дронов самого широкого спектра, часто играющих определяющую роль в тактическом успехе или поражении. Речь не только об иранских дронах «Камикадзе», которые Россия массово применяет сейчас для ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Корреспондент проекта Украинской службы радио «Свобода Донбасс Реалии» Ольга Амельянчук рассказывает, какие типы дронов используют сейчас украинская и российская армии.
Все зависит от того, на какую дальность работает беспилотник, какие технические характеристики он имеет. И в основном, как говорят военные эксперты, главная задача и главная как бы опасность беспилотников с обеих сторон — это сбор информации о противнике и, собственно, корректировка огня. Украинская сторона использует маленькие дроны. Они корректируют минометный огонь в стандартной комплектации буквально на несколько километров. И изначально использовались раньше для гражданских целей, например, в агробизнесе. Такие беспилотники у них есть, и иногда есть в разных комплектациях и тепловизионная камера, и просто обычная. Это такая самая маленькая авиация. То, что корректирует огонь артиллерийских систем и американских реактивных артиллерийских систем «Химарс», например, это уже побольше беспилотники, так называемые «крылья», например, украинского производства «ПД-2», которая работает, может корректировать огонь до глубину там, до 200 километров, в ЛЛК-100 до 30 километров, и, к примеру, «Фурия», если не ошибаюсь, до 50-40 километров в глубину. У украинской стороны есть в том числе ударные беспилотники, ударные и дроны-камикадзе. Если говорить про дроны-камикадзе, то, конечно, наши дроны не имеют таких технических характеристик, которые есть у известных шахедов иранского производства. Мы, к примеру, используем вармейты. Они могут работать на расстоянии приблизительно до 10 километров и имеют там около 2 килограммов взрывчатки. Также недавно буквально волонтерские организации заявляли о том, что собираются закупать беспилотники РАМ, тоже украинского производства. Они уже, у них уже получше характеристики, и, как говорят военные эксперты, они смогут работать там на глубину до 30-60 километров и уже несут больше взрывчатки, там до 3-4 килограмм плюс-минус. С российской стороны это «Орланы», «Орлан-10». Они могут летать на глубину до 600 километров. И с ними борются в первую очередь зенитные ракетные дивизионы украинские. Они работают на зенитных ракетных комплексах «Оса» и «Пук» и на переносных установках, к примеру, «Игла» и «Стингер». Ну и плюс сейчас Россия стала чаще применять иранские дроны «Камикадзе», несмотря на то, что российская сторона заявляет, что это якобы их производство. Вот вчера начался визит президента Израиля в США, и по сообщениям в медиа у израильской стороны есть доказательства того, что это действительно иранское производство. Как они об этом знают? В 2014 году были военные выставки, где Иран показывал свою новую разработку «Шахед», и в 2021 году тоже на одних изучений были найдены эти беспилотники, идентичные части, все соответствует, детали, модели, двигатель, характеристики, потому что «Шахед» может лететь на там, до 1000 километров и несет с собой взрывчатку, если я не ошибаюсь, там около 40 килограммов. Все соответствует ровно так, как и в иранской комплектации.
Это была корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Ольга Амельянчук. Вернусь к одной из самых обсуждаемых тем последних дней, теме снабжения призванных в рамках так называемой частичной мобилизации резервистов, да и кадровых военных тоже. В этом снабжении участвуют не только родственники резервистов и не только провластные организации, занимающиеся сбором средств и необходимых вещей. Как выясняется, платят за эту войну из своего кармана и сами российские военнослужащие. Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор командиров подразделения Северного флота ВМС России Рената Лутфархманова и Балабега Иминова, в котором они обсуждают эти поборы. Подчеркну, моим коллегам с телеканала НВ удалось найти подтверждение, что разговаривают именно они. Лутфархманов, к примеру, выступал по российскому телевидению, это помогло его идентифицировать.
Да, слушаю. Ренат, здравствуй, это я, Балабег.
Привет, Балабега.
Ты звонил, да?
Да, я звонил.
Ренат, понял. 3-4 минуты. Скажи-ка мне, ты тоже телеграмму получал, да, на эти лопаты, на все это?
Да, я вот сколько их уже, штуки 3-4 их было, наверное.
4 раза, она уже начинает, если честно. Как бы мне не жалко, эту она меня уже... Ты откуда эти денежные средства берешь?
Ну, офицеры-прапорщики беседу проводим, да, скидываем бабки.
Ну, вот такая же просто на меня уже косятся. Я, видишь, когда вся эта начиналась, где-то в июне месяце, не в июне, в августе, мне Зарайский позвонил, первый командир, вот и говорит, я волонтерством занимаюсь. Что, давайте тоже этот, поучаствуйте, типа, пацанам квадрокоптеры возьмем, короче. И я, короче, здесь напряг, мы по 2500 каждый скинули, видны. Два квадрокоптера взяли туда, отправили. А потом вот 4 раза, лопаты, блин. Просто уже, этот, офицеры уже коситься начинают, уже недовольство проявляют, ну, что, типа, война, за наши деньги, что ли.
Это был разговор командиров подразделений Северного флота ВМС России, перехваченной службой безопасности Украины. Американское издание Foreign Policy сообщило, что представители так называемой ЧВК Вагнера пытаются вербовать в Афганистане бывших спецназовцев афганской армии, многие из которых проходили подготовку под руководством американских инструкторов. Им обещают огромную по афганским меркам зарплату и ускоренное предоставление российского гражданства. Напомню, что еще весной министр обороны России Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину о желании более чем 15 тысяч сирийских военнослужащих воевать на стороне России против Украины, но дальше разговоров дело не пошло. Известно также, что сейчас в Крыму находятся иранские инструкторы, управляющие закупленными Россией дронами «Камикадзе». Директор Киевского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что даже если кто-то из афганских военнослужащих не согласится воевать в Украине, то это никак не скажется на ходе боевых действий. Но конкретных данных о такой вербовке в Афганистане у него нет.
Я не сомневаюсь, что они пробуют вербовать. В этом нет ничего нового, ничего неожиданного. Там стоит вспомнить только про связи части так называемой оппозиции Талибану и тех отрядов, которые в Панжирском ущелье с россиянами. Россия их поддерживала информационно и через Таджикистан, имела с ними контакты, но подтверждений, точных данных нет. Ну, они как-то подготовлены, но они абсолютно не мотивированы, они не смогли воевать в своей стране, это во-первых. Во-вторых, нет такого места, в котором бы они компактно находились, чтобы их можно было вербовать. Они давно рассеялись, часть из них работает на Талибан, часть из них пришла в мирную жизнь. После серии убийств, которые были год назад и продолжались приблизительно до Нового года, их, в общем-то, оставили в покое, потому что они не представляют из себя угрозы. Какая-то часть смогла выехать в Пакистан, либо даже в Иран, и сейчас находится там, ну, как в регионе, так и за его пределами. Относительно небольшая часть в Таджикистане, но это опять никаких там не десятки тысяч, и даже не тысячи. Да? Они все равно будут действовать в составе российских подразделений. Да, они не будут представлять себя какой-то одной силы, тем более решающей силы. Это пиар-эффект. Это опять производство пропагандистского шума, который московская пропаганда постоянно молотит. Это не имеет отношения к Ближнему Востоку, к реальности, это имеет отношение к России. Сейчас есть один прекрасный пример. Иранцы учили российских операторов, дронов, которые сейчас вот опять летят на Киев. И после неправильного применения обученных в Иране российских офицеров корпус стражи Исламской революции был вынужден прислать своих бойцов, своих офицеров для того, чтобы они вместо российских офицеров производили эти пуски, потому что постоянно были ошибки. Чему могут научить россиян афганские бойцы, которые прошли обучение в Америке? Они не воспринимаются как пример. Культурно они воспринимаются как что-то низшее, а не тех, у кого надо учиться. Но опять же, в Иране ситуация на самом деле революционная. Я долго был скептиком, но я вынужден признать, что ошибался. Революция на самом деле началась. Как она закончится, я не знаю. И в этой ситуации ожидать, что какое-то значимое количество бойцов, подразделений, корпусу стражей Исламской революции прибудут для войны в Украину, я не ожидаю.
Это был директор Киевского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Недавно побывавший в Москве президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало после вчерашних переговоров уже в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что передал Зеленскому, цитата, «сигнал о желании Владимира Путина вести мирные переговоры с Украиной». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня сказал, что Путин не передавал через президента Гвинеи-Бисау какое-то специфическое послание Зеленскому, а просто информировал его о ходе переговорного процесса с Украиной. На самого Зеленского переданный ему сигнал не произвел особого впечатления. Вот что он, в частности, сказал.
Что касается сигналов от российской стороны, которые передал господин президент, он сказал, что Россия хочет наладить мосты. Я господину президенту подробно показал и рассказал, что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными державами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру в одном из этих государств. Только тогда, мне кажется, в будущем о чем-то можно говорить. Для какого-то диалога, если в принципе говорить про какой-то диалог, необходимо, чтобы одно государство уважало другое, уважало его территориальную целостность, суверенитет и границы. Я думаю, что что-то можно начать именно с таких простых и фундаментальных вещей. Пока всего этого нет. А желание президента России говорить, я думаю, это не больше, чем спланированная риторика, направленная на внутреннюю аудиторию и на аудиторию тех стран, которые еще не изолировали свою политику от политики страны под названием Россия.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Литовские власти подтвердили, что Ксения Собчак въехала в страну по израильскому паспорту через белорусскую границу. Вчера в доме Собчак был проведен обыск, а коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и главный редактор журнала «Татлер» Ариман Романовский арестованы на 2 месяца по возбужденному против них уголовному делу. Следствие утверждает, что они вымогали у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемизова 11 миллионов рублей в обмен на отказ публиковать так называемый негатив о Ростехе. К слову, Чемизов – один из самых влиятельных в России людей, близкий друг Владимира Путина. Собчак назвала эти обвинения чушью, свой отъезд она пока не комментировала. Широко известно, что Собчак участвовала в президентских выборах в России в 2018 году, формально как оппонент Кремля, но довольно скоро стало очевидным, что она была кандидатом-спойлером и получила в награду проект на Первом канале в прайм-тайм. Ну, а я бы обратил внимание, что мать Ксении Собчак, вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова, сейчас, наверное, единственный член Совета Федерации России, выражающий сомнения по поводу решений, принятых российскими властями во время войны в Украине. Напомню, кстати, что Анатолий Собчак неожиданно умер в возрасте 62 лет в 2000 году перед самыми президентскими выборами, на которых его бывший заместитель Владимир Путин был впервые избран главой российского государства. Но я бы хотел напомнить некоторые заявления Людмилы Нарусовой, сделанные в последние месяцы. Вот что она говорила, когда принимался закон о дискредитации армии, а заодно выяснилось, что на фронт, вопреки утверждениям Путина, отправляют солдат-срочников.
Вчера из зоны боевых действий было выведено как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось 4. В тот же день, накануне, я обращалась, вердите эту информацию.
Это другой вопрос, давайте к закону.
Нет, я прошу степень доказать. Вот достоверная, или вы меня обвиняли, что я даю недостоверную информацию. Но военное ведомство, которое отказывается подтвердить, достоверность или нет, это как?
А вот совсем недавнее заявление Людмилы Нарусовой, когда принималось решение об аннексии украинских территорий.
С даты подписания в Георгиевском зале указанных договоров линия соприкосновения изменилась. И в настоящее время нам рекомендуют принять в состав Российской Федерации области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны. Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом, но, увы, может быть, вы проясните, насколько это возможно?
Говорила член Совета Федерации России Людмила Нарусова. Мало кто сомневается, что российские власти позволили Собчак, которую Путин знал еще ребенком, уехать. А вот о том, почему она все-таки оказалась в опале, высказываются разные мнения. Вот что сказал в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» Алексей Венедиктов.
Я могу только предположить, исходя из того объема, что я знаю, что, в общем, ее решили прижать, потому что ее позиция по войне, по военной операции негативная, а у нее огромное число подписчиков, куда ее слушает больше, куда больше, чем нас. У нее в телеграм-канале 1 300 000, по-моему, тысяч, у меня там 250-60, вот, то есть она там в 6 раз больше, чем я, и много больше, чем другие. А она стала опасной со своим мнением, которое вызывает сомнения в необходимости проведения этой операции.
Это было мнение журналиста Алексея Венедиктова. Вы слушаете «Время свободы». Среди целей так называемой специальной военной операции в последние дни несколько неожиданно, а может и не неожиданно, на первый план вышла борьба с сатанизмом. Тон, как мне кажется, задал Владимир Соловьев, правда, его праведный гнев был направлен против жителей Екатеринбурга, проводивших антивоенные акции, и против местных властей, не принявших, на его взгляд, должных мер. Соловьев обрушился на них со всей страстью. Вот фрагмент очень короткий, просто потому что слушать его долго невозможно. Даже некоторые сторонники войны в Украине считают поведение Соловьева шизофреническим.
«Теперь что вы скажете, сатанинские выродки?» Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода? Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК, со многих других заводов? Как вы посмотрите в глаза тем из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну? Вы, прыгавшие скоты, бесы!
Это был российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. А вот фрагмент церемонии проводов на фронт мобилизованных резервистов. Мне кажется, не так уж важно, где эта церемония проходила. Никто из ее участников, не уезжавшие, не провожавшие, не протестовал. Звучали патриотические песни, а православный священник назвал резервистов ни много ни мало воинами света.
«Пусть ваш дух православный будет крепок, потому что вы в реальности столкнетесь с невиданной темной силой. Вы есть сыны света. Понимаете, с кем вам придется схлестнуться? Защищать нас, матерей своих, детей, землю родную».
Это был фрагмент одной из церемоний провода на фронт мобилизованных в России резервистов. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире православного телеканала «Спас» поднял философское и религиозное обоснование агрессии против Украины, гибели военных и мирных жителей, уничтожения гражданских объектов на еще большую высоту.
«Наша сегодняшняя война – это не война с народом Украины или с народом Соединенных Штатов Америки, а это по апостольскому слову, святейшего помните слова, наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. И мы воюем сегодня не с украинцами или с американцами, а вот с этим духом, который пытается и в нас вселить свою злобу».
Это было высказывание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в эфире православного телеканала «Спас». О сатанизме теперь говорят сотрудники аппарата Совета Федерации. О нем, поздравляя с Днем Комсомола, говорит воспитанный в православной культуре лидер коммунистов Геннадий Зюганов. При этом радио «Коммерсант ФМ» сообщило о зафиксированном резком снижении интереса россиян к празднику Хэллоуин. Он отмечается в последних числах октября и до последнего времени пользовался популярностью. А вот что в эфире все того же телеканала «Спас» сказал православный священник Михаил Васильев, отвечая на вопрос о том, правильно ли поступила женщина, отправившая за границу единственного сына, чтобы он не был призван в армию.
«Знакомая моей семьи продала практически все, что у нее есть, и отправила своего ребенка на Канарские острова. Потому что она очень за него переживает, за своего ребенка. И объяснить ей вот это все не представлялось возможным. Потому что она говорит, это все, что у меня есть. Я готова отдать все, лишь бы мой ребенок был там, вдали от этой непонятной для меня ситуации. Вот вы, матерей, ведь понимаете? Понимаете их сердце в этот момент?
Ну, я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь, размножайтесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время.
Это был фрагмент эфира телеканала «Спас», говорил православный священник Михаил Васильев. Иначе как «было бы больше детей, было бы не так жалко», я эти слова интерпретировать не могу. Но это мое личное мнение. Среди сотен тысяч россиян, уехавших из России после начала агрессии против Украины, автор информационного канала для незрячих и слабовидящих людей «Тифло.инфо» Олег Шевкун. В 97 году Шевкун получил степень магистра богословия в богословской семинарии в Далласе. В Москве был пастором библейской церкви. С 2001 года преподавал английский язык и богословие в Российско-Американском христианском институте. Вел радиопрограммы для верующих. До 2014 года он работал главным редактором интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, но после аннексии Крыма осудил действия России и был уволен за свою позицию. После вторжения в Украину 24 февраля Олег Шевкун и его единомышленники выпустили эфир под названием «Война глазами незрячих» и решили уехать из страны, чтобы продолжить свою деятельность. Сейчас Олег Шевкун живет в Германии. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сложилось ощущение, что это какая-то путинская машина, даже не времени, это какая-то машина без времени. И было понимание, что обратно в СССР не хочется, с одной стороны, а вот то, что раньше делали, делать хочется. Нести информацию, причем информацию разную, и озвучивать то, что людям необходимо слышать. Опять-таки, я понимаю, что есть люди, которые этим занимаются из России тоже. Мне, наверное, чего-то не хватило. Сейчас нахожусь мы с супругой в Марбурге, мы здесь уже с мая месяца. Продолжаем делать информационные программы, продолжаем общаться с друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми. И видим, насколько важно то, что мы делаем. То есть в марте, когда мы покинули Россию, мы думали, что ну вот на какое-то время, а там посмотрим. У меня нет осознания того, что вот это там, не знаю, навсегда или надолго. На какое-то время – да. И ни в коем случае не отделяя себя от России, от тех людей, которые там остались. Марбург часто называют столицей незрячих Германии или столицей немецких незрячих. Дело в том, что здесь большой комплекс. Это изначально была школа, реабилитационный центр слепых, который был основан в 1916 году, между прочим, во время Первой мировой войны. Потому что стали приходить незрячие солдаты с поля боя, да, вот потерявшие зрение. И нужно было с ними что-то делать. И сейчас вот этот город наиболее, скажем, продвинутое в Германии место, где вообще можно посмотреть, как могут строиться отношения между обществом и вот этой очень малочисленной, на самом деле, слава богу, малочисленной группой незрячих людей. А опять, это не было выбора, мы не сделали, так какой бы город взять? Взять Марбург, да? Это было место, где нашлась возможность жить, нашлась возможность искать работу, обрести, найти эту работу. Но опыт, который от этого приходит, он действительно очень-очень положителен. И люди, оказавшиеся за занавесом фактически, там из-за санкций, из-за сложности получения информации, они приходят, они задают вопросы, они спрашивают, а как, а что? А вот этот интерес есть. Я никогда не думал, слушая какое-нибудь «Радио Свобода» через глушилки, когда там был, ну, допустим, Юлиан Панич, да, и прочие интересные люди, да, голоса, которые прорывались. Так вот, я никогда не думал, что мы в 21 веке окажемся в подобной ситуации. Сейчас это не глушилки, а вот это вот блокировка. Я не думал, что такая похожесть будет, что вот до такого доживем. Но вот это происходит сейчас. Вот в России сейчас около 250 тысяч незрячих, слабовидящих людей. И в связи с старением населения этих людей становится все больше. Когда-то мне довелось работать на официальной интернет-радиостанции «Общество слепых» «Радио ВОС». И мы как раз делали для этих людей то, что сейчас принято называть информационным продуктом. То есть давали информацию и вели беседы в эфире, в интернет-эфире, разбирая темы, которые для этих людей важны. После того, как я перестал работать на станции, мы через некоторое время с компанией, с командой ребят, с командой единомышленников, причем международной командой, организовали информационный проект tiflo.info. Это YouTube-канал, это сайт. Ну, сейчас главное, конечно, YouTube-канал, потому что сайт у нас в заброшенном виде. Выкладываем программу, ну и все, ничего больше. А YouTube-канал существует. Идея в том, чтобы делать прямые эфиры. Причем, опять, мы начали это делать в 2019 году. В 2022 году за это взялись, ну, все или почти все. То есть формат теперь объяснять не надо. В 2019 году нам еще нужно было объяснять, как это так, там, по Zoom собраться, обсудить вопросы, ответить на аудиторию и так далее. То, что это стримы. Интересно, что команда-то международная. То есть до начала войны у нас уже были люди из России, из Украины, из Германии, из Великобритании и одно время из Молдовы. Сейчас, правда, вот нет из Молдовы. И слушатели из самых разных стран мира. Да, из Израиля постоянные гости. И знаете, что получилось? Вот даже когда мы с супругой еще были в России, в марте, мы пытались выйти на связь с некоторыми нашими украинскими друзьями и пригласить их участвовать в программе. И они отказывались. Они говорили, мы не пойдем к вам, потому что вот это вы российские ребята. Это было неправда, мы были международным проектом. Так вот, сейчас ситуация такова, что и гости из России, и гости из Украины, и гости из других стран приходят сюда. То есть они не воспринимают нас как чисто российский проект. Мы переориентировались и сделали все-таки вот этот акцент на проект международный. Поэтому, понимаете, одно время было такое, ну... Как сейчас вещать на русском языке? Для многих в Украине русский язык ассоциируется с языком агрессора. Но нельзя позволить кому-то захватить наш язык. То есть почему вы должны от него отказываться? Лучше делать что-то со своей репутацией, лучше как-то выстраивать отношения, выстраивать мостики. И я буквально вчера отправил приглашение тоже коллеге из Украины принять участие в эфире. Он говорит, да без проблем, приду с удовольствием. Вот этого раньше не было. И вот я думаю, что... Да, сейчас не время строить мосты. Сейчас время исцелять раны, но они новые добавляются, потому что война идет. Но время-то будет идти вперед, и придет время строить эти самые мосты. Ну, значит, будем продолжать, будем этим заниматься.
Говорил автор информационного канала для незрячих и слабовидящих людей tiflo.info Олег Живкун. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».